На Ведорадио периодически появляются ведические писания, и классикой в этом случае является Бхагавад-гита, уже знакомая вам. Вот помогает нам разобраться в этом писании Александр Богдасаров. Дошли мы до 16 главы. С Александром, как и обычно, я связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Добрый вечер уже, да, дорогие радиослушатели. У кого-то уже, может быть, даже
да,
и ночь.
Да, ближе к вечеру.
Вот, 16 глава, сегодня мы с вами ее закончим. Вторая половина 16 главы. Я хотел бы, опять же, начать с того важных моментов, которые мы с вами уже прошли. Глава называется «Божественные демонические натуры». Вот, интересная глава, суть этой главы мы с вами обсудили, что божественные натуры – это те личности, которые принимают в своей жизни руководство, а именно руководство священных писаний. Вот. А демонические натуры – это люди, которые живут по собственной прихоти. Это основное послание этой главы. И в этой главе рассматриваются вот этот, разные виды менталитета. Вот именно божественный менталитет и менталитет эгоистический, демонический. Особый акцент делается на демоническом менталитете, так как он достаточно распространен и понятен. И в прошлый раз я забыл вместе с вами рассмотреть картинку, которую мы обычно рассматриваем как обзор главы. Вот так вот вылетело, и даже никто из вас и не напомнил. Поэтому сейчас, пожалуйста, откройте эту картинку, которая находится под эфиром, разверните ее. Очень простая логика этой главы, всего три раздела. Вот, с первой по шестой стихи мы уже с вами прошли. Это описание вот, качеств вот этих божественных и демонических личностей. Они диаметрально противоположными качествами обладают с рождения уже просто. Вот сразу же рождаясь, эти личности уже в три года, говорится, полностью карма проявляется у ребенка. Вот он уже полностью можно понять вообще, кто это, вот по его определенным склонностям. Потом просто уже начинает определенным образом расцветать и пахнуть. Вот, поэтому с рождения, говорится, эти качества присущи вот, тем, кто имеет вот именно или божественную природу сур, или природу асур, демоническую. И дальше вот на этом разделе мы с вами сейчас остановились. Это 7 по 20 стихи, где описывается вот этот вот Талмуд, а именно писание «Научный демонизм». Видели, есть такая книга, даже изображена так. Есть определенные такие столбы этой доктрины, этой философии. Если вы увидите, там написано «Асатьям», «Апратиштхам». Я сейчас, мы этот стих пройдем снова. Это определенные такие, такие тезисы по умолчанию, которые прошиты в природе того, кто живет эгоистической, демонической жизнью. Вот, и это у нас получается 8 текст. Вот я его прочитаю. «Асатьям апратиштхам те джагат ахур анишварам апараспара сабхутам ким анят камахайтукам». Здесь прям каждое слово – это определенный тезис, определенное такое... Ну, определенный подход к жизни, вот, который люди даже в современном обществе, может быть, даже и не читая Бхагавад-гиту, но так или иначе опираются и живут. Вот. Почему? Потому что это такие объективные просто. Объективный подход к жизни того, кто эгоистически настроен. Это, вот, у кого сознание настроено на то, чтобы наслаждать свои чувства. А сатьям значит, что люди используют мир как что-то нереальное, как какое-то просто... Ну, то, что в принципе было, вот, то, что сейчас есть, но может быть в конце его не будет, поэтому в принципе можно его использовать, потому что он нереален, и поэтому нет никаких последствий тех действий, которые я совершу. Не пойман, не вор, поэтому если сейчас меня не поймали за воровством, поэтому и, в принципе я и вором не являюсь. Да? Вот, поэтому кто-то не верит в карму, кто-то верит в карму, но неважно, верите вы в нее или не верите, этот закон существует, поэтому вас никто не будет спрашивать, когда вы будете получать последствия. Но так или иначе, мы относимся к этому миру часто как асатьям, как будто он такой достаточно вот, нереальный, и все, что здесь я делаю, не несет никаких последствий. А пратиштхам те, значит, не имеющий основания, это значит, что у него нет хозяина. Вот, также это синоним, что джагат ахура нишварам, у него нет ишвары, то есть нет того, кто им управляет, нет того, кому он принадлежит. И поэтому, если нет хозяина у кошелька, который лежит на обочине, да, то, конечно же, это мой кошелек. Мы приводили этот пример. Поэтому сколько хочу, столько беру. Вот, и как следствие мы видим, что сейчас очень мало становится у всех. Потому что каждый берет столько, сколько хочет. Вот. А параспара самбутам. Параспара самбутам, значит, самбутам возникший, а параспарам без причины. Вот у него нет никакой причины возникновения, просто так произошло, случайно что-то взорвалось, да, помните, мы с вами обсуждали, и так вот проявился этот мир. Вот еще одна очень необычный подход, да. И ким анет хакама хайтукам. И причина всему этом мире – это просто наслаждение, а именно кама, кама хайтукам, или вожделение. Вот, вожделение пропитывает этот мир, и как я сегодня очень интересную историю, нам, я был на Бхагаватам, в Ашраме Санкиртаны, и очень интересную историю рассказал Ангира Муни Прабу. Вот, он рассказывал историю Шрилы Прабхупады, когда он давал одному из своих учеников посвящение в монахи или саньясу. Вот, он дал ему посвящение, и потом так, ну, в шуточной форме он спросил его, говорит, вот ты же будешь сейчас проповедовать в Нью-Йорке. Вот, как тебе, кстати, женщины Нью-Йорка, девушки Нью-Йорка? Этот саньяси, новоиспеченный монах, он так немножко ну, так, засмущался таким прямым вопросом своего духовного учителя. И Шрила Прабхупада, он сам ответил на этот вопрос, он говорит, ну, на самом деле в Нью-Йорке очень красивые женщины. И потому что в Нью-Йорке очень красивые женщины, поэтому здесь очень красивые небоскребы, очень красивые машины. Вот, и вообще город такой достаточно развитый. Кто был в Нью-Йорке, знает. Почему? Потому что кама хайтукам, то есть причина этого мира и двигатель вообще прогресса цивилизации, это как раз таки наслаждение, именно кама, вожделение. Если это убрать, если бы Брама, да, Господь Брама, один из зодчиев этой вселенной, самый главный, вот он так вшил просто в сознание, что вот есть это вот взаимное привлечение полов, и если этот принцип убрать, то здесь сразу же как бы очень многие процессы остановятся. Сразу же как-то станет жить совершенно по-другому. Вот. И Кришна здесь указывает, что демоническое сознание – это тот, кто именно так подходит. Что этот мир, он просто для наслаждения, именно для меня. Что я тот, кто должен наслаждаться. И это определенная такая концептуальная ошибка вот, современного представления о счастье. Что человек думает, что при определенном качестве материи, вот, эта материя начинает автоматически приносить счастье. Просто нужно улучшить качество этой материи. Лучше квартира, лучше машина, и тогда будет счастье. Вот. Можно даже привести вот пример стула. Вот какой должен быть стул, чтобы вот, когда вы на нем сидите, ну, могли испытывать счастье от этого настоящее. И становиться еще с каждой секунды все счастливее, счастливее, счастливее. С чего должен был сделать этот стул? Вот. И на примере стула понятно, что ну, какое счастье может принести стул. Но когда идет речь о машине или о новом телефоне, да, iPhone 7 сейчас вышел за баснословные деньги, то кажется, что вот он как-то улучшит мою жизнь, как-то вот с ним станет ярче. И даже когда вы его купите, действительно будет такое ощущение, что какой-то интерес, какая-то новая волна в жизни пошла. Вот. Ну, потом все очень быстро это... Вы присытитесь, и все станет так же, как всегда. Поэтому это такой ошибочный подход, но при этом кама хайтукам. То есть это двигатель современной цивилизации. Все делается только почему? Потому что хочется наслаждаться. И в центре наслаждения стоит отношение между мужчиной и женщиной. Это вот второй этот раздел. Сейчас мы его с вами закончим. Вот этот вот как раз-таки талмуд, научный демонизм, который называется. И эти основные пять принципов, которые Кришна... В восьмом стихе утверждает. И последний раздел, идем дальше по картинке, он описывает определенные, ну тут вот видите, такая большая картинка здесь даже, то есть здесь описывается и вот видите, такой человек, который обнимает завод, который сам построил, какой-то, не знаю, мясо перерабатывающий, похоже, и написано «Ишварам Агам Агам Боги». Это еще один такой определенный акцент, который выставляет демоническое ориентированное сознание перед собой. Вот. И у него всегда мало. Ишваром, значит, я. Ишваром я, как бы, тот, кто управляет. Агам Боги, и я тот, кто наслаждается. И видите, как он так с большим удовольствием обнимает эту трубу. Дальше в этом разделе будет описано трое врат, ведущих в ад. Вот. И вы видите, эти три вот такие ворота стоят, и на них три кирпича. Это кама, лоба и кротха. Вот, это даже, ну, мы с вами уже проходили, много раз в Бхагавад-гите об этом говорится, и очень много людей, видите, бежит через эти ворота, и там их ждет определенная кастрюля, вот, где варят суп, да, из определенных кармических реакций неприятных. Вот. И вновь и вновь они рождаются в демонических формах жизни. Это будет Кришна тоже говорить в этом разделе, что вновь и вновь, то есть когда человек не меняет что-то в своем сознании, а сам он ничего не может поменять, только когда извне приходит какая-то помощь, какая-то милость, то человек может как-то переориентироваться. И вот такой вот тоже демонический человек, он почему-то здесь изображен такой с бородой, видите, в шапке-ушанке, с большим мешком. И вот он идет, но у него всегда есть выбор. Есть двороги, вот есть Распутин на этих дорогах. Он может начать следовать ведам, если получит правильное общение. Вот, и тем самым возвыситься на какие-то более высокие уровни, видите, до сознания Бога. Или же может также следовать путями вот, Ишвара Агам, Агам Боги. И зарабатывать себе на заводы и так далее. И этот сейчас раздел мы с вами тоже пройдем, 21-27 стих, где будут эти стихи представлены, вот эти темы будут раскрыты более подробно. Это что касается относительно картинки. Вот. И я хотел вам прочитать в прошлый раз стихотворение, вот, как это проявляется у духовных людей, которые ну, уже, в принципе, встали на духовный путь, но так или иначе мы можем видеть, что иногда у нас вроде бы проявляем какие-то такие действительно качества личности, которые чего-то достигли уже внутри себя, что-то побороли. Но иногда проявляются достаточно низкие качества, и ну, бывает сложно их контролировать. И очень хорошее стихотворение я нашел. Вот я люблю поэзию, но сегодня я просто забыл эту тетрадку, представляете? Забыл, и в прошлый раз нам не хватило времени, сегодня я забыл. Поэтому в следующий раз я постараюсь ее не забыть, но если вы напомните, то, в принципе, может быть, я читаю очень классное стихотворение, где как раз-таки описывается, как у духовного искателя проявляется вот это вот, ну, такой переходный этап его, когда он просто уже вроде бы не хочет наслаждения от этого мира, но все равно продолжает надеяться. Вот надеясь, он разочаровывается, вот, и вроде бы... Ну, это очень интересно, это надо прочитать, так просто не передам. Я даже пометился, чтобы прочитать вам стих, но забыл тетрадку, куда его выписал. Окей, это была картинка. И мы с вами прошли этот 8 стих. 9 стих мы, по-моему, тоже прошли с вами. Это вывод, который вытекает из этой философии, что я наслаждающийся, я контролирующий, что этот мир нереален. Вот, что у него нет хозяина, нет Ишвары. И 9 стих – это вывод, где выводом является то, что человек, который живет так, он, его деятельность называется угрокарма. То есть эта деятельность ведет к определенной очень угро, значит, разрушающая греховная деятельность. Вот она ведет к разрушению самой личности и к разрушению этого мира. Вот, то есть очень опасная философия. Вот, и очень опасно жить, так сказать, по этим принципам. Почему? Потому что очень сильные страдания начинают приходить уже сейчас. Когда человек. Вот. И это билет, мы с вами говорили, в ад. То есть, это когда человек просто так живет, можно видеть, что он тем самым уже создает вокруг себя ну, адский мир. Вот. Ад это не где-то там, где-то низшие планеты. Это даже здесь, уже сейчас внутри вашей головы может проявиться, когда человек просто начинает жить жизнью, когда он эксплуатирует других, доносит боль другим, вот. Когда он не знает вот этих объективных законов, когда самое главное, он не принимает положение Бога, положение Бога в этом мире. Вот он не видит его руку за всем, то, что окружает его. И это такая корневая ошибка, и поэтому очень серьезные последствия начинаются. И очень сложно помочь вот, человеку, который не принимает. Знаете, вот я уже рассказывал не совсем недавно, у моего друга умер отец. Вот, и это восточная семья. И там очень достаточно сильные родственные связи, намного сильнее, чем даже в России. Вот. И когда такое происходит, отец, это глава семейства умирает, это определенная такая прошивка ценностей происходит у всей семьи, особенно у старшего сына. И я хотя 8 лет не видел этого своего друга детства, но я решил пойти к нему. Пойти к нему как-то, потому что я знаю, что это серьезный стресс, и я оказался очень кстати. Хотя он меня не видел, но сразу же как-то у нас с ним произошел определенный такой коннект, и он мне открыл сердце. Вот, и мне очень сильно хотелось помочь ему, но при этом помочь не просто так, что, знаете, просто что-то дать, какие-то такие заученные истины, которые я уже оттренировал на Ведорадио, тут просто вот с вами тут общаюсь часто, и уже есть какие-то определенные такие эти выученные, такие отшлифованные тезисы, которые можно просто метать. Хотелось просто помочь именно ему на том уровне, на котором он готов принять, вот, на том уровне, насколько он, ну, готов питать, столько и дать. Вот, и я даже думал идти, не идти, но потом в какой-то момент почувствовал, что, может быть, я там нужен. Вот, хотя, не знаю, я пришел, действительно, так оно было. Вот, и какие-то вещи я через меня как-то, я вот начал, ну, как-то ему говорить, и они действительно были для него полезны, он благодарен. Но при этом я почему-то не чувствовал, что я могу сказать ему про самое главное. Вот, про самое главное, а что самое главное, это то, что просто, ну, в конце концов, просто мы отвернулись. Мы отвернулись от Кришны, мы отвернулись от Бога, и, ну, это очень важно просто как-то вот, ну, начать видеть в этом мире Его руку и начать как бы вот, ну, пытаться служить Ему, хотя бы что-то делать, отдавать плоды своего труда, как-то, ну, служить просто каким-то людям, которые так или иначе связаны с Ним. Вот, и я не мог, точнее, я даже сказал это ему, но я чувствовал, что это не входит, то есть на это у него нет запроса. Это основной принцип проповеди, что мы говорим людям, ну, то, что они готовы впитать, они просто наваливаем на них. Но при этом мы не забываем о сути. Я сказал, но я почувствовал, что именно это не вошло. И меня это расстроило. Я понял, что моя проповедь, она, в принципе, не увенчалась успехом. Хотя я сказал какие-то полезные для него вещи, но самое главное, я увидел, что он не услышал. Вот. И это жалко, что так произошло. Вот. И это вывод. То есть вывод такой, что угра кармы, просто почему? Потому что в этой карме, в нашей деятельности нет понимания, что Кришна наслаждающийся, а не мы. Это был 9-й текст. Мы сейчас попросим Олесю прочитать 10-й текст, где описывается цель жизни, вот, демонического сознания. Вот его приоритет. Олеся, пожалуйста, 10-й текст прочитайте.
Камам ашритья душпурам дамха мана мадан витах махат грехит васад грахан правантанте шучи вратах. Потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные приходящим, вершат свои грязные дела.
Да, вот этот вот, тут есть интересная такая, интересное санскритское два слова «ашучи врата». Тут переведено как «грязные дела», а если посмотреть в пословный перевод, ашути — нечистая, в ратах тот, кто избрал. Вот, грахам вещи, правартате процветают. Вообще, ашучи врата значит нечистые привычки. Ну, в принципе, это одно и то же. Грязные дела, ну, не знаю, так перевели просто литературно. Пословно это значит нечистые привычки. То есть, вот этот вот, ну, когда человек начинает жить таким образом, вот, у него естественным образом начинают проявляться вот эти нечистые привычки, ашучи врата. Что это за нечистые привычки? Это попытка вот, сделать вид, что все хорошо. Это, хотя жизнь, она на самом деле становится адской. Очень тяжело становится жить. Даже в очень комфортных условиях, в принципе. Горячая, холодная вода, хорошая одежда, еда неплохая. Ну, просто адская жизнь. Вот, хотя условия, может быть, и хорошая зарплата и так далее. Но что-то вот от сама атмосфера и отношения, которые окружают, они действительно приносят очень сильное страдание. И почему? Почему? Потому что вот, ну, вот эти есть это ашучи врата. Ашучи врата – это нечистые привычки. Они как следствие проявляются в неправильной деятельности в этом мире. Вот. И внешние эти привычки – это проявление их, это вот своего рода алкоголизм, курение, там, наркомания, азартные игры, измены какие-то там и так далее. Вот. И этим всем, этими нечистыми привычками сейчас еще принято, как бы люди, они ими прикрываются, как что-то такое, ну, как это сказать, Ну, это считается чем-то таким очень достаточно, ну, бомонд общества, он такой, знаете, выйти и покурить сигарету, такой, это вот что-то такое, верх какого-то такого, какой-то такой, ну, человек из высшего общества, вот он курит, да, это значит действительно, ну, человек, настоящий мужчина там, да, вот, или она курит такие тоненькие сигареты, это значит действительно утонченная женская натура, вот, и так далее. Вот, то есть достаточно это так, как бы сейчас так подается, что это очень все нужно, очень красиво. Вот, а на самом деле это просто ашучи врата, это результат греховной деятельности. И можно видеть, что те, кто встают на духовную жизнь, они очень легко, вот первым, что слетает, что уходит, это вот эти вот плохие привычки. Я вот честно могу сказать, без какого-то вклада в ложное эго, вот я всю жизнь вообще ни разу в жизни не курил сигарету, хотя, в принципе, 19 лет своей жизни я вот прожил в таком обществе, просто как обычный человек, даже еще работал, там всякие КВНы, там что у нас там были, всякие театры, там и там люди, они всегда что-то курили, но у меня не было какого-то желания даже, я не понимал, насколько это вкусно, или алкоголь, как-то мне привлекали вот эти все вещи, очень сразу же просто один запах уже как-то не вдохновлял на то, чтобы соприкасаться еще ближе, ну, с этим процессом. Вот. Но какая-то такая вот была внутренняя какая-то защита. Вот. Но если попадать под определенный круг общения, вот, и если, так сказать, совершать вот эту угрокарму, которая описывалась в прошлом стихе, да, вследствие неправильных акцентов жизни, то эти плохие привычки, они начинают развиваться. Развиваться, и сейчас мы видим, что это бич общества. Люди страдают алкоголем, наркоманией, вот это сильно убивает людей, огромное количество, ну, поломанных жизней просто вследствие того, что эти ашучи врата, они вот, очень сильно завоевывают сознание людей. Вот. И наша с вами практика, которая начинается с вайти садханы бхакти, это когда мы начинаем перепрошивать вот эти привычки, все начинается с них. Сразу же, конечно, уходят вот эти вещи, пристрастия к каким-то таким вот грубым вещам, алкоголь, там, табак и так далее. Вот. Но остаются какие-то более тонкие вещи, как, например, склонность причинять боль. Вот даже я заметил, что даже начинающий духовный искатель, он может поначалу еще не чувствовать, как он причиняет боль словом. Вот. Может быть, не грубым поступком, знаете, кого-то в нос ударил, но словом или каким-то таким действием, может быть, таким неосознанным, просто вот так вот тонким образом больше как-то причинять боль другим. Вот. Или, ну, как-то более тонко это становится. Или вот склонность к славе. Это тоже своего рода очень такая, говорится, это как испражнение свиньи. То есть свинья, она сама ест испражнение, и потом испражняется. И испражнение свиньи – это дабл испражнение, то есть двойные. И это очень двойное осквернение. Когда человек требует к себе какого-то почтения, уважения, это, ну, тоже очень сильно отталкивает, очень сильно неприятно пахнет. И это, ну, такое более тонкое, вот это вот, более тонкая вариация вот этих вот плохих привычек, когда мы просто, ну, действуем для того, чтобы как-то вот себя, свою личность увековечить. Вот. Увековечить в этом мире, что действительно был такой славный человек, вот, и он столько всего хорошего сделал, ой-ой-ой, такой, жалко, что теперь он не с нами. На самом деле, что тут, любая деятельность, это все, что мы делаем, даже очень хорошо, это все по милости у нас получается. Мы уже с вами это много раз обсуждали, что если что-то хорошее получилось, то сразу же плоды нужно отдавать духовному учителю Кришне. Это можно делать даже, если не получается это делать, но в сознании это не переключается автоматически, что это не я, вот, плоды мне не принадлежат, то можно это делать прямо осознанно. Перед сном есть такая практика, вот, на осознанность, когда перед сном просто мы делаем поклоны духовному учителю, поклоны Верховной Личности Бога, и отдаем все те плоды, которые мы получили за этот день мысленно, мы передаем ему, вот, что это на самом деле не я. Это не я, вот, это просто у меня получилось, потому что, ну, определенную милость как-то в меня вложили. Мукам короти вачалам, что даже хромой он может перейти горы, а немой он может слагать очень красивые стихотворения по милости духовного учителя. Вот. Если у нас есть какой-то духовный родник уже пробудился в нашем сердце, то мы начинаем чувствовать, что это действительно духовный учитель дает нам силу. Вот. И в какой-то момент это даже становится более-менее автоматическим, что мы просто уже плоды просто не примеряем на себя. Это уже значит, что определенный прогресс есть. И вот эта наша практика вайтхисадана, это значит, что мы отказываемся. Постепенно мы перепрошиваем грубые вот эти вот ашучи врата, грубые привычки и тонкие привычки. Очень важно делать это осознанно. Вот. Ничего не происходит автоматически. Еще раз поставлю этот акцент, что есть такая какая-то вещь, что нужно просто вот быть в духовном обществе, может быть, даже воспевать святые имена, и автоматически произойдет прогресс. Автоматически ничего не происходит, поэтому важно осознанно какие-то вещи в себе культивировать, вести дневник, вот, и осознанно как-то отказываться от каких-то неправильных акцентов в своей жизни, тогда процесс будет действительно интенсивным. Окей, это что значит по этому стиху? Потакая ненасытному вожделенной, опьяненной гордыней, тщеславием, самомнением, демоны пребывают в плену иллюзий, очарованные приходящим, и вершат свои грязные дела. Грязные дела, значит, ашучи врата, да? Окей, 11-12 текст. Если, пожалуйста, прочитайте.
Чинтам апаримея ча пралаянтам упашритах, кому папхога парама, этават ити нишчитах. Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения, поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги, запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства.
Вот тут интересно есть. В принципе, какие-то вещи определенным образом Кришна повторяет, чтобы мы еще раз акцент определенный поставили. Здесь интересное есть предложение. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. То есть вот это вот акцент, что мир для наслаждений, что я должен наслаждаться, то можно сразу же провести черточку, что наслаждение — это значит страх определенный. То есть если я наслаждаюсь в этом мире, то значит я буду бояться. Вот, на средних планетарных системах это значит вот так. Вот, потому что если что-то у меня есть, я чем-то пытаюсь наслаждаться, то я, значит, буду всегда бояться, что этот объект наслаждения у меня заберут. Вот, и я буду всячески его защищать. Вот, поэтому можно видеть, что страх обуревает всеми. Вот, какие бы мышцы человек ни носил на своем теле, он все равно боится. И если... Даже, может быть, я вот сам был свидетелем определенного такого конфликта, и я видел, как достаточно такой, по комплектации парень такой намного, простая комплектация, достаточно худощавый человек, вот, он, достаточно так серьезно общался с таким достаточно здоровым таким пацаном, который, в принципе, физически был намного его преобладал, то есть в физической силе. Вот. Но единственное, что у них была разница, что первый вот этот вот худой парень, он не боялся. У него не было страха, и он был прав в этом конфликте. Он был прав, и он поэтому достаточно, тоже так жестко, но при этом без страха отстаивал свою позицию. А у того была. А тот и боялся. Почему? Потому что он чувствовал, что этот не боится. Вот. И он сразу же уже на тонком уровне ему проиграл, хотя физически был намного силен. Страх — такая вещь, она очень сильно сковывает. Мы можем видеть, как люди сильно боятся, и из-за этого очень сильное беспокойство. Все почему? Потому что вот эта позиция наслаждающегося. Представляете, какие бонусы приобретает духовный человек, который в какой-то момент немножко сдвигает вот эти акценты, что я не наслаждающийся, я не контролирующий, я просто тот, кто должен служить. И мое счастье, оно заключается в служении. Это, простые слова, я знаю, что я говорю простые слова, которые вы 500 раз, а может быть даже 1000 раз слышали кто-то из вас. Но в этих словах просто бескрайняя глубина. Я не знаю, насколько я передаю реализацию, но у меня есть просто какая-то толика реализации вот этих истин, совсем небольшая. Вот. Но так или иначе, это очень глубокие, глубокие вещи, которые, в принципе, если мы осознаем, то это и есть вот духовное сознание или сознание Кришны, когда мы понимаем вот эти вещи, вот эти акценты, что... Тогда действительно жизнь без страха становится. И как знаете, Шрила Прабхупада, есть пример, когда была Вторая мировая война, И он жил сам в Калькутте. Вот, и всю Калькутту практически, ну, вся Калькутта, все люди, все население Калькутты практически эвакуировали. Почему? Потому что была сильная бомбежка, вот, обстреливали, то есть, со всех сторон. А Шрила Прабхупада, он оставался в своей квартире и просто жарил качори. Качори – такие лепешки из хлеба. И тогда его спросили: Абай Бабу, вы не боитесь, что, ну, сейчас же бомбежка будет, всех предупредили, надо уходить в бомбоубежище. На что Абай Бабу ответил, говорит, что, ну, бомбежка будет, я в этой бомбе увижу просто волю Кришны, я увижу волю Бога. Вот, все по его воле, я ничего не отстаиваю в этом мире. Я знаю, что я должен делать, вот, я пытаюсь служить ему, и если действительно он захочет, чтобы так произошло, то так оно и будет. Вот, и бомбежка была, но Кришна не захотел, чтобы Абай Бабу, на его дом упала бомба, и поэтому на его дом не упала бомба, и он еще многое после всего этого сделал. Поэтому, в принципе, бояться нечего. Неважно, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки, там, да, и какое будет отношение у Америки с Россией, лучше или хуже. Вот, тот, кого Кришна захочет убить, он обязательно убьет. Кого хочет он забрать объект наслаждения, он обязательно их заберет. Вот. А тех, кого их не хочет забрать или кого он хочет защитить, с кем ничего не произойдет, даже если эти отношения русско-американские намного сильно ухудшатся, чем, например, в данный момент они, в какой стадии они сейчас находятся. Поэтому, в принципе, не стоит заморачиваться по этому поводу, а стоит заморачиваться только по одному поводу, как я отношусь к этому миру, как я отношусь к этой жизни, вот, и какие я акценты восстанавливаю опять внутри себя. Я наслаждаюсь или я слуга? Вот, я тот, кто, ну, как бы что-то ожидает от этого мира, или тот, кто просто использует все объекты этого мира, чтобы служить Богу, чтобы задействовать все, что окружает меня. Вот как, например, тоже интересный пример, который тоже одна из историй, связанных с Бхактивидантой, с вами, Шрилой Прабхупадой. Как-то на одной из программ у какого-то богатого индийского попечителя, вот, проводили программу. Вот они. И вошла очень красивая такая девушка, которая как-то служила там, похоже, что-то приносила, какие-то блюда, я не знаю, что-то делала. И после того, когда она вышла, Шрила Прабхупада, он спросил своих учеников, он сказал: красивая? Это была красивая девушка? Спросил так брахмачари или саньяси, монахов таких, ну, людей, которые живут в отреченном укладе, он их спросил. На что они, опять же, ну, как бы достаточно так, ну, не ожидали такого вопроса и не знали, как ответить. Ну, скажешь красивая, но она действительно красивая. А, ну, как бы, ну, мы же монахи, как мы можем это сказать? Скажешь некрасивая, ну, в принципе, сам себя обманешь, потому что, ну, красивая же, да. И они так молчали, так понуро опустили голову. И Шрила Прабхупада сказал: да, она красивая. И задал следующий вопрос, говорит: и что мы будем, говорит, с этим делать? Второй вопрос: что мы будем с этим делать? И тогда эти ребята, монахи, они вообще растеряли: а что делать? Он говорит: ответ, говорит, у вас правильный. Говорит: ничего не будем с этим делать. Просто ничего не будем делать. Ну да, красивая девушка. И монах, он относится к красивой девушке так же, как относится к некрасивой. Он просто ничего с этим не делает. Почему? Потому что она ему не принадлежит. Это он, в принципе, отречен от всей красоты этого мира и привлечен красотой Бога. Вот. И если у него, конечно, есть какая-то такая особая милость, то он может задействовать, да, всех красивых девушек в служении. Но если нет такой особой милости, то он ничего просто с этим не делает. Вот это определенная такая интересная такая история, где Шрила Прабхупада, он транслирует этот урок, что все какие-то богатства этого мира, так или иначе, они приносят нам счастье, но только тогда, но только после Кришны. Да? То есть, когда Бог наслаждается, только после этого его преданный получает наслаждение. Вот, поэтому преданный, он наслаждается безопасным образом. Вот, это что относится к вот этому предложению, что преследует бесконечные страхи, преследует того, кто поставил акцент в своей жизни наслаждение. Вот. И я хотел прочитать абзац, интересный абзац из комментария к этому стиху Шрилы Прабхупады. Вот, он пишет: «Я был знаком с человеком демонического склада ума, который, лежа на смертном ложе, умолял врача продлить ему жизнь еще на 4 года, чтобы он успел исполнить все задуманное им. Эти глупцы не понимают, что врач не может продлить им жизнь даже на мгновение. Когда приходит наш черед, наши желания не принимаются в расчет. Законы природы никому не позволят прожить даже на секунду больше, чем отведено ему судьбой. Вот это интересное такое тоже. Интересное. В принципе, даже понятно, что о чем здесь говорится. Интересное утверждение. Но люди надеются, что они смогут изобрести нектар бессмертия и так далее. И сейчас будет 13-15 текст. Я сам, Олеся, прочитаю их и прочитаю только перевод. Вот здесь большие три стиха. Вот. И здесь Кришна описывает сам подход именно. Такой, как думает внутри себя демонически ориентированное сознание. Вот. То есть он думает так. «Сегодня, — думает демон, — я читаю перевод, — я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше». Вспомните на картинке, да, этот человек, который обнимает трубу завода своего, да? Ну, он хочет два завода, да, две трубы. Дальше читаем. «Этот был моим врагом, и я убил его. Та же участь ожидает из остальных. Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства. Обрел могущество и счастье. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, раздавать пожертвования и радоваться жизни. Так эти люди становятся жертвами собственного невежества». Это перевод с 13 по 15 тексты. То есть такой вот интересный, да, подход определенный, знакомый, в принципе, нам. Вот. И здесь даже, видите, говорится, что я буду совершать жертвоприношение. Сейчас даже никто не думает о жертвоприношении. Сейчас люди думают, что жертвоприношение для счастья – это зарабатывать деньги. То есть нужно просто какую-то удачную работу найти. Но это не жертвоприношение, то есть это не метод. Это не метод для того, чтобы, ну, как-то лакшми, то есть богатство пришло в нашу жизнь. Поэтому, в принципе, люди по сравнению с людьми ведической времен, это просто сейчас нищие. Даже тот же Билл Гейтс – это нищий человек по сравнению даже с каким-то среднестатистическим человеком. Ну, человеком, может быть, который жил в конце Двапара-юги, вот еще в начале Кали-юги, 5000 лет назад. Намного богаче люди были. Вот богатство просто другими мерками измерялось. Вот. А сейчас нищие люди. Почему? Потому что жертвоприношение что значит? Что я что-то отдаю, вот, и как следствие что-то получаю. Вот. И метод, например, метод для того, чтобы стать богатым в этом мире, это нужно просто правильное жертвоприношение совершать, а отдавать. И жертвоприношение в Кали-югу только одно. Это воспевание святых имен. Санкиртна-яги называется. Вот, когда человек воспевает святые имена, мантру, вот, то он естественным образом совершает все остальные жертвоприношения. И даже можно видеть, что, может быть, он не сильно богатый, но он по-настоящему становится богатым. Вот я вчера был на киртане. Вот, здесь в Москве проходит интересная программа, называется «Вриндаван Меллоус» по вторникам. Я вчера был на этой программе и еще раз заметил очень интересную вещь. Ты приходишь на киртан, киртан – это совместное воспевание святых имен, садишься на киртан одним человеком, проходит 2 часа, ты становишься совершенно другим человеком, и знаете, после киртана даже вот начинаешь что-то есть, и оно такое вкусное. Значит, та же самая лепешка, которую, может быть, ты ел в обед, просто вторую не доел еще, да, решил потом поесть, вот, она прям намного вкуснее становится. Общение становится такое очень глубокое. Вот, как-то как будто мир преображается. Ты действительно становишься каким-то богатым таким. Хотя, в принципе, ничего не поменялось в твоих карманах. Но ты становишься богатым. Вот. Все почему? Потому что просто вот этот процесс воспевания святого имени, он меняет просто что-то внутри тебя. Меняет твое восприятие. И как бы, ну, какая-то сублимация происходит в твоих чувствах. Ты способен как-то более, ну, как-то более какими-то, более тонко, более так искусно наслаждаться, да, если в переносном смысле этого слова, этим миром. Вот. И есть такой известный киртания по России, исполнитель вот этих вот мантр, его зовут Такур Харидас, мы с ним дружим. И он мне тоже, мы с ним обсуждали вчера эту вещь, и он говорит, что действительно, я, ну, вот заметил, что после киртана действительно все прям, ну, по-настоящему становится вкусным. Вот, все как-то сразу же приобретает какие-то краски, цвета. Говорит, я очень сильно благодарен, что я участвую в этом процессе киртана. И на нем такая действительно милость, что у него каждый день, представьте, есть киртан как минимум 2 часа. Вот, его просят, он в разные города ездит, и даже когда он в Москве, каждый день куда-то он ездит и поет киртан, и все ему благодарны за это, и у него талант такой очень, ну, как бы проявленный, и люди очень сильно вдохновляются, и он очень сильно благодарен, что ему, что, ну, что он наделен, как бы, что он может что-то делать такое, что людям нравится, и сам испытывает счастье, что, как бы, он это может делать. Вот, и благодарен, не гордится тем, что у него есть что-то, что нет у кого. Вот, интересный такой человек, и мне кажется, он очень счастливый человек. Просто почему? Потому что он каждый день воспевает святые имена. То есть у него есть яги. Вот. Но здесь говорится, я буду совершать жертвоприношения, раздавать пожертвования, радоваться жизни. Но демон, он какие жертвоприношения совершает? Прежде всего, он совершает неправильные жертвоприношения. То есть он, в принципе, не знает, какие правильные, какие неправильные. Он на работу ходит, чтобы стать богатым. Это все равно, что утолить голод, надо использовать метод, не знаю, просто это висеть как бы на дереве вверх ногами, да? Но от этого голод не утолишь, да? Вот, что если ты перевернешь желудок другой стороной, от этого чувство голода не уйдет. Это не метод достижения, нужно просто поесть. Так и не метод достижения богатства, это зарабатывание денег. Я сейчас не говорю, что не нужно ходить на работу, нет. Я просто говорю о таком важном акценте, о том, что, ну, в этом мире все намного более тоньше устроено, и вот процесс воспевания святого имени, он действительно нас делает богатым, будучи даже, может быть, ну, ограниченным зарплатой в 15 тысяч рублей, да, или там сколько сейчас, 20, да, там 10 где-то даже в каких-то городах, такие средние заработные платы. Человек становится счастлив даже этим. Все почему? Потому что у него вот, ну, происходит эта сублимация чувств. То есть чувства способны извлекать счастье из чего-то более тонкого, из чего-то более такого духовного, вот, и становятся удовлетворены. А кто-то имеет зарплату в 150, в 200, в 300 и весь мир объездил, но при этом, ну, несчастный человек. А? Но надо пожертвовать ему что-то, пожертвовать ему трансцендентное знание. Вот, поэтому для правильного, для того, чтобы было счастье, нужна правильная яги. Правильное жертвоприношение, и мы с вами уже обсуждали в Бхагавад-гите, что именно гуру дает ягью, дает знание, вот, духовный учитель. Вот это 4 глава Бхагавад-гиты, мы с вами ее обсуждали. Вот, и основное жертвоприношение мы сказали для воспевания святого имени. Попробуйте, если с нами сейчас есть те, кто еще ни разу не пробовал участвовать в киртане, в процессе мантры, медитации, обязательно попробуйте. Вот, введите в Гугле или в Яндексе, то есть киртан, или там, не знаю, какой город, там Хабаровск, там Рязань, Казань. Вот, найдите, где проходит киртан у вас в городе, и придите, поставьте эксперимент, поучаствуйте в этом процессе. Вот, потом можете даже отписаться в комментариях под эфиром вашей реализации, что вы почувствовали, что вы, может быть, ощутили, реализовали. Или вам понравилось, не понравилось, напишите. Будем благодарны, почитаем. Окей, это вот мы прочитали такой внутренние мысли демонического ума. Сейчас 17 текст, Олеся, пожалуйста, прочитайте.
17. Атма самбхавитах стабхтха, тхана мана маданвитах, яджанте нама яджнайсте, дамхена витхи пурвакам. И перевод. Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собой, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам.
То есть эти жертвоприношения, они просто кичась собой совершаются, то есть просто для какого-то определенного заработка славы, да, чтобы немножко себя прославить в этом мире. И делаются для вида. Вот нама яджня, представляете, Олеся, тут написано нама ягья, да? Вот, наму мы знаем. Ну, а здесь именно перевод такой нама, то что ягья только по названию, то есть только по имени ягья. Вот. Хотя нама ягья обычно под этим словом понимается как раз таки на воспевание имен. Но здесь вот нама ягья значит, ну, то есть ягья, которая только по названию, по имени. Вот, по факту она не является ягьей. Почему? Потому что они не следуют никаким правилам. Вот, и это вот такое вот, потому что ослеплены гордыней, да, самодовольней. Чтобы от кого-то что-то принять, чтобы от кого-то что-то услышать, нужны уже какие-то зачатки смирения. Вот, и здесь я хотел привести пример из книги Раданат с вами «Путешествие домой». Наверняка многие из вас знакомы с этим произведением. Когда он один раз пришел, не помню, какое-то святое место, и он увидел такого святого человека, который сидел на возвышенности, и огромные очереди людей, простых прихожан собралось, и каждый подходил, и он раздавал какие-то там, какие-то фрукты раздавал просто каждому, и они касались его стоп и делали какое-то пожертвование. Это в основном были одни индусы. Это были 60-е годы, еще тогда в Индию не ездили западные люди. И Раданат с вами, он тогда уже тогда он поехал в Индию, он, вы знаете, там путешествовал долго один, там по Гималаям, искал духовного учителя, пытался понять Бога. Вот, его попытки увенчались успехом. И он тоже встал в эту очередь, и когда до него дошла очередь, он подошел к этому святому, так же, как и все, коснулся головой его стоп, протянул руку, чтобы тот дал ему этот вот фрукт, который он раздавал. И на что этот святой на чистом английском произнес: «А ты, говорит, что здесь делаешь? Ты откуда?» Он говорит: «Я? Я приехал сюда за духовным знанием. Я, говорит, с Америки». Он говорит: «Ты приехал сюда, в Индию, с Америки?» Он говорит: «Да». Он говорит: «Ну, ты, говорит, сумасшедший». Представляете? И он говорит, Раданат с вами, говорит, я растерялся вообще. Как это? Почему сумасшедший? Он говорит: «Обычно, говорит, все стремятся в Америку. Америка — это такая развитая страна. Вот, у вас такие возможности. А ты приехал сюда, в эту нищую Индию. Вот. И что ты здесь будешь иметь? Ты здесь будешь иметь только дал и чапати. Каждый день, говорит, я вот здесь сижу, даю лекции. Что, говорит, у меня есть? У меня есть дал и чапати». Дал — это индийское блюдо такое традиционное, из маша такое, это зеленый горох. А чапати — это хлеб тоже такой, лепешки ручной работы. «Ты больше ты ничего не будешь иметь», он говорит. И это говорил человек, который только что прочитал какую-то лекцию на духовные темы. Вот, и, так сказать, ну, такой, ему все подходили и просто кланялись ему, касались его стоп, чтобы получить милость духовной личности. Он говорит: «Езжай обратно в Америку». И Раданат с вами, он потом говорит: «Я был очень сильно удивлен, что, ну, он сам вот, ну, как бы, и вроде бы одет в одежды духовного человека, дает лекции, и такой большой у него приход. Но при этом сам он как бы, ну, не живет этим. Он просто разочарован и говорит: что ты здесь делаешь в этой Индии? Езжай в Америку надо. Все хотят в Америку. Это ты вот посмотри на меня, я же вот видишь, ну, что у меня есть». Он не может оценить, что у него есть. А у него есть намного больше, но он не может оценить. Почему? Потому что вот ослеплен, да, ослеплен. Его глаза ослеплены вот каким-то таким вот самодовольством. То есть он не может оценить то богатство, которое у него есть. Раданат с вами, он приехал, и действительно он там подвергал себя огромным таким испытаниям, но он нашел то, что искал. Он нашел духовного учителя, нашел Бога. Вот, и посвятил ему всю свою жизнь еще тогда, в 71 год. Вот, и до сих пор вот, он также продолжает идти этим путем. Вот. Это был 17-й текст. Сейчас прочитаем 18-й. Это отношение к истинной религии. То, как относится демонический менталитет к истинной религии. 18-й текст, Олеся, пожалуйста.
Аханкарам балам дарпам камам кротхам ча сам шритах мам атма пара дехешу прадвишан то пьясюкхах пьясу яках. Вот так. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию.
Истинная религия, что же это за истинная религия? Прямо сейчас хочется сказать: наша религия истинная, да? Но на самом деле истинная религия, если просто объективно говорить, без каких-либо приукрашек, это религия, которая учит человека простым вещам, что ты слуга Бога, и тебе нужно просто служить ему с любовью. Любая религия, которая ставит такие акценты, это истинная религия. Вот, и у нее могут быть разные названия. Вот, и поэтому именно вот здесь говорится про это, что истинная религия — это вот такая вещь. С такими акцентами. Вот. А реакция, вот видите, такое, то есть демон, он не видит Бога, который пребывает в его теле и в телах всех живых существ, и поносит истинную религию. То есть он как бы не принимает. Это знакомая реакция вот, на проповедь, когда люди очень, очень жестко реагируют. И я как один раз слышал, как один человек отреагировал на 29-й текст 5 главы Бхагавад-гиты. Может быть, кто-то помнит его, это где Кришна говорит, что он говорит, что Бог Тарам Ягья Тапаса, он говорит, я наслаждаюсь всеми жертвоприношениями, я наслаждаюсь всеми плодами подвижничества, Сарвалока Махешварам, я повелитель всех этих миров, я всем управляю, Сухридам Сарабутанам, я лучший друг каждого живого существа в этом мире. Вот, это Кришна в этом стихе, в 29 стихе произносит. И один человек, он, знаете, как отреагировал, он сказал, надо же, наглец какой, такие вещи заявляет и не стесняется. Вот так вот отреагировал такой человек, достаточно в таком преклонном возрасте, но, в принципе, послание понятно, да, то есть его возмутило, как бы, что Кришна, вот он не стесняется, так прям про себя заявляет. А Кришна это как раз таки, то есть Бог это как раз таки тот, кто может не стесняясь заявить об этом, и это действительно будет правдой. Потому что это правда, именно он тот, кто наслаждается. Вот, это не... А мы тот, кто доставляем наслаждение, и в этом положении мы способны только испытывать какое-то счастье, что можно назвать счастьем. 19-й текст. Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Танахам двишатах круран сам сарешу нарадхаман кши пам я джар срам ашубхан асуриш эва йонишу. Их исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни.
Что это за демонические формы жизни, Олеся, как вы думаете? Китайцы или кто это?
Нет, это... Ну, почему китайцы? Сейчас не о китайцах вообще думаю. Это уже.
Не знаю, просто вот я когда так прочитал, думаю, если человек первый раз читает, вот он, кто подумает, такие демонические формы, это кто? Ну, не знаю, почему китайцы. Ну, потому что они типа вот так сейчас очень. Знаете, все, что хотят, едят, там все хотят, делают у них все. У них там все очень. А вы как думаете, кто, что за демонические формы жизни?
Ну, может, это даже не человеческие формы есть такие?
Да, может быть, не человеческие. Но так или иначе, да, это в какие-то определенные формы жизни, где... то есть вот этот вот подход, что я наслаждаюсь, он достигает каких-то пиковых таких форматов, что вожделение там просто запредельных таких. Вот, и там просто как раз-таки этот подход... разбивается. Вот, например, мы знаем, есть разные планетарные системы, вот Олеся сказал, даже не может быть не человеческие. На низших планетах там человек получает, живое существо получает форму, схожую с человеческой, и его вожделение, вот это желание наслаждаться, оно прям там имеет очень такую пиковую, такую пиковую точку развития. То есть он прям очень сильно хочет наслаждаться, но он попадает в такие условия, что там вообще нереально наслаждаться, и только одни страдания. Представляете, да? То есть здесь в этом мире еще как-то можно где-то что-то как-то вроде бы урвать какие-то наслаждения, как-то где-то что-то откусить. Вот. Ну, а страдания, они приходят так вот еще. Можно от них отвернуться и назвать их тоже наслаждениями. Как-то закрыть глаза. А там в миллионы раз больше желания наслаждаться, и при этом как бы нет вообще никаких вариантов. Просто одни страдания. Вот, это вот такие вот есть варианты рождений, да. Вот. И зачем это делает Кришна? На самом деле это его милость. Почему? Потому что он хочет тем самым просто вернуть ту боль, которую живое существо причинило, вот, справедливо вернуть ему то, что он заработал своей деятельностью. И при этом, так как это тупиковый подход к жизни, когда человек пытается наслаждаться бесконечно, вот, просто эксплуатирует это тупиковое сознание, чтобы уже не слышит ни от кого, очень гордо, не слышит, ни кто-то ему указывает, не слышит, что сама жизнь его учит, что он сидит, уже стареет, и столько уже уроков пришло, что просто изменись, что-то поменяй в себе. Вот, видишь, что плохие ситуации происходят в своей жизни, неспроста же все. Но человек не слышит, не слышит, не слышит. И тогда только один остается вариант обучения, это просто уже демонические формы жизни, на демонические планеты, и там просто через страдания просто пропустить вот это живое существо. И когда она такой опыт получает, то там какая-то точка сборки немножко сдвигается в какую-то сторону, и вот эти экзальтированные качества гордости, вот это такого вот самомнения и так далее, склонность наслаждаться, они как бы немножко утихают, и у живого существа появляется возможность снова как-то, может быть, ну, обратиться на какие-то, ну, на какую-то правильную стезю, вот, каким-то правильным акцентом в своей жизни. Вот, и потом постепенно, согласно закону реинкарнации, живое существо возвышается, и может опять у него появляется шанс. Вот. Ну, это миллионы, множество рождений. Поэтому человеческая жизнь очень драгоценна. Очень драгоценно, и то, что вы сейчас здесь слушаете Бхагавад-гиту, это очень ценно. Так, как говорится, Кришна Бхагавад-гите, от величайшей опасности вы себя сейчас застраховываете. Что это за величайшая опасность? Это попасть в этот круговорот снова самсары и на низшие планеты, и опять там мало того, что страдать, и потом опять еще через эти все формы проходить огромное количество времени, и в этих всех формах не реализуется потенциал души. Это сатчитананда, ее склонность быть счастливой, знающей, как бы, ну, вечная, она не реализуется в этих формах жизни, поэтому душа просто прозябает в низших формах жизни огромное количество времени, пока опять не получит возможность быть человеком, и опять может эту возможность упустить. Вот. Поэтому, почему я сказал китайцы? Ну, потому что у них, конечно, культура такая очень... Ну, с точки зрения внешней, конечно, они очень сильно развиты, но что они едят, как они живут и то, как они эксплуатируют, это, конечно, демонический менталитет. У них же, знаете, там есть это южное, да, а есть еще, по-моему, там северное, да, какие-то районы, где там у них, ну, партия до сих пор бог, то есть такой прям Советский Союз, там, ну, один и тот же президент переизбирался уже там раз 15, и там все ему поклоняются, там предлагают ему благовоние. И даже там их буддизм и традиционный, он там уже даже практически исчез. Вот. Поэтому я так шутя сказал. Ну, так мы уважаем китайцев, вы не подумайте, ничего против них не имеем. У них есть свобода жить, как они хотят. Окей, у нас есть какие-то вопросы там? Что-то написали наши радиослушатели?
Вот. Или мы просто сейчас
посмотрите?
Нет, пока,
да,
вопросов нет.
Тогда мы прочитаем 21 текст, он такой ключевой, это вот трое врат, где Кришна показывает, которые ведут как раз таки в ад. Вот, если присутствуют эти трое врат в жизни человека, то они как раз таки дают определенную направленность. Олеся, 21 текст прочитайте.
21. Тривидхам наракасиедам дварам нашанам атманах камах Камах кротхас, татха лобхас, тасмат этат троям тьяджет. В этот ад ведут трое ворот – вожделение, гнев и жадность. И каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу.
Ну вот, видите, вожделение, гнев и жадность. То есть вожделение, всем с нами знакомо, действительно туда направляет. Если ему потакать, оно развивается, завоевывает все больше и больше, больше территорию в нашем сознании, потом очень сильно стягивает. Гнев – это проявление вожделения. Ну, почему вожделение не удовлетворено, сразу же происходит неудовлетворенность, гнев, который очень сильно затмевает разум. Человек перестает объективно оценивать ситуацию, в принципе. Но гневный человек, он как бы неадекватно действует. Хотя может быть образованным и даже как-то себя причислять к какому-то такому высокому классу людей. И жадность. Жадность – это тоже отдельно стоящий такой грех, который очень сильно заставляет человека деградировать. Потому что человек, жадный человек – это по-настоящему бедный человек. Потому что только то, что у нас, то, что мы можем отдать, это является нашим. Вот. То, что мы, с чем мы можем поделиться. Если мы чем-то не можем поделиться, то это значит не наше, в принципе. Вот это просто украдено каким-то нашим вожделением. И жадность, она очень сильно стягивает людей. И даже сейчас люди жадничают даже в институте семьи между собой, друг с другом, с родственниками даже. Вот это трое врат. Вот, вы знаете о них. Вот, и вы можете быть застрахованы от того, чтобы не идти путем, которым они направляют. И последний текст, который мы прочитаем, это определенный вывод этой главы, основное послание, это 23 текст. Вот, основное послание этой главы, которое Кришна вот, хочет нам сказать. 23 текст, пожалуйста, Олеся, прочитайте.
Ях шастра відхім у црі джія, вартати кама каратах, наса сідхім авапна ті, насукхам на парам гатім. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигнет совершенства, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели.
Ну вот, это основная мысль этой главы, что жизнь человека – это жизнь того, кто управляется кем-то, а именно священным писанием направляется. Собственная прихоть, когда человек живет по собственной прихоти, это очень опасная жизнь. Почему? В принципе, потому что он не знает, как правильно жить. Не знает, что есть истинное счастье, что нужно делать, что не нужно делать, какие пути ведут к деградации, какие нет. Поэтому очень важно для того, чтобы относиться... Шрила Прабхупада пишет в комментарии. Вот, как только человек перестает следовать священным писаниям, то он сразу перестает быть суром и становится асуром или демонической личностью. На каком бы уровне человек ни находился, человек может задеть на самый верх, быть очень чистым, но как только он перестал следовать процессу, то есть процессу, описанным в священных писаниях, то он сразу начинает группы чувственных наслаждений, начинает свой путь деградации. Вот. То есть поэтому очень важно быть руководимыми священными писаниями, духовным учителем, духовными людьми. Тогда мы действительно застрахованы. Это истинная страховка. Наши поступки, они будут иметь какое-то правильное последствие. Это основное послание этой главы, что важно принять в своей жизни руководство священных писаний. Вот, и я надеюсь, что у вас у всех это получится сделать. Для этого нужно просто систематически их читать. Вот, стараться каждый день уделять время, читать. Это на самом деле, если делать какое-то время, то это входит в привычку и в какой-то момент начинает доставлять большое удовольствие. Очень сильно расслабляет, очень сильно позволяет как-то немножко побыть наедине с самим собой, поразмышлять, просто даже читать книгу, вот, просто начать читать. Может быть, кому-то станет скучно, вот, если, например, там поначалу, да, но если вы будете ежедневно это делать, вот, может быть, даже с кем-то обсуждать, если вам одному скучно, вот, или одной скучно, то вы в какой-то момент почувствуете очень такой глубокий вкус, и в какой-то момент вы можете даже почувствовать, что, открывая книгу, вы погружаетесь в какой-то иной мир такой, вот, и каждое предложение для вас может стать таким бездонным колодцем. Хотя действительно по форме кажется, что, может быть, комментарии, вот, или какие-то слова Кришна одно и то же говорит, но просто размышляя над этим, наш разум очень сильно подпитывается. И потом вы начинаете получать следующий опыт, который идет за тем, что вы ежедневно читаете, вы начинаете видеть, как шастра руководит вами в жизни. Как вы так или иначе уже на интуитивно, на подсознании, вы начинаете, совершая поступок, как-то учитывать то, что вы читали, и, как вам казалось, может быть, даже и забыли. Но вы начинаете как-то быть руководимым этим. Почему? Потому что постепенно перепрошивается. Вот, перепрошивается наше сознание. Это основное послание этой главы, что асура или божественная личность – это тот, кто находится под руководством Священных Писаний. Окей, на этом мы с вами остановимся. Вот, это была 16 глава, которая называлась «Божественные демонические натуры». Вот, следующая у нас будет 17 глава. Спасибо.
Хорошо, если у кого-то все-таки вопросы появятся чуть попозже или чем-то захочется поделиться, пожалуйста, можно нам писать. Вот нам написала Милена: спасибо большое за знания, которые вы распространяете и спасаете нас от невежества. Вот отзыв пришел такой. Мы тоже от лица всех слушателей, я сейчас вас благодарю. Александр, спасибо. Будем ждать следующего эфира. Когда конкретно он состоится, мы уже сообщим чуть попозже у нас в новостях на сайте vedaradio.fm. До следующей встречи.
Спасибо. До свидания.